Мы провожаем в последний путь старинную добрую знакомую, которая на протяжении многих лет каждую неделю информировала вас, направляла и просвещала. Этим летом ей бы исполнилось 23 года. Вспомним, что было 23 года назад. Летом 74-го в СССР выходит постановление ЦК КПСС о дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин. Устанавливаются дипломатические отношения с Португалией. Городу Минску присваивается почетное звание «Город-герой». Сдается в эксплуатацию крупнейший в стране Шарабадский завод тонковолокнистого хлопка в Узбекистане. Тем временем на Западе в Нью-Йоркской больнице умирает выдающийся джазовый музыкант и композитор Дюк Эллингтон. В Лондоне под колесами поезда метро погибает видный представитель британского блюз-рока Грэм Бонд. Тем временем в Лондоне рождается героиня сегодняшней передачи.
I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me.
Bragging. Если кто не догадался, речь идет о джазовой программе BBC, которую сегодня мы вроде бы под звуки нового орлеанского джаза провожаем в последний раз. Я надеюсь, не перехватываю никаких слов у моего коллеги Алексея Леонидова, но после «Сева оборота» джазовая передача, выходящая в эфир, будет выходить последний раз.
Все, прежде всего, браво! Блестящий опус.
Алексей, надгробная речь произнесена от чистого сердца. Ну что ж, почтим тогда. Алексей, вы ведь повивальный бабка, вы отец и мать новопредставившийся.
Ну, спасибо, спасибо. Да, действительно, после «Сева оборота» джазовая программа сегодня выйдет в последний раз. Впрочем, завтра будет еще повтор. И на этом программа джаза и новой музыки заканчивает свое существование после 23 лет пребывания в эфире. И, как мне кажется, это самая старая программа во всем нашем Бушхаусе.
Насколько мне известно, да. Самая длительная, скажем так. Не самая старая.
Самая длительная, да. По-английски это очень легко сказать, очень хорошо сказать. Longest running show.
Да, так и есть. Самое длительное, да. Позвольте мне, который я даже начал в тон, позвольте мне, как полагается в таких случаях, да. Человеку, который никогда не был большим родителем этой программы, сказать вот о чем. Алексею Леонидову очень хорошо известно, что я несколько раз на дистанции этих 23 лет говорил ему, ну ведь это разве это вот такая музыка, которая, мол, интересна многим. А Алексей Леонидов говорил, да, вот я письма получаю. Я не был убежден до тех пор, пока не поехал в Россию. В России, я, кажется, об этом уже говорил один раз в «Севообороте», но ничего, повторюсь. В России меня очень удивило, что меня, который не имеет никакого отношения к этой программе, много раз о ней спрашивали. Считали так, что если я сижу с Алексеем Леонидовым в «Севообороте», то, наверное, я имею какое-то отношение к джазовой программе Алексея Леонидова. И это было для меня интересным сюрпризом, пожалуй, приятным сюрпризом. Так что эта программа имела прочную аудиторию. Аудиторию, я бы сказал, знатоков, любят в России это слово, аудиторию знатоков, которые вот наслаждались, слушая современный джаз. Мне, по возрасту моему, это наслаждение не особенно доступно, но такая аудитория была и, несомненно, остается.
Вы знаете, у Аксенова есть в ранних его рассказах эпизод, когда в Сибири где-то на заседании какого-то джаз-клуба люди говорят, что вот... Значит, это как бы слишком музыка из перегрева. Я не помню, в каком контексте. И из зала раздается возмущенный голос. Вы что ж хотите назад? К Паркеру? То есть я хочу сказать, что особенно в Сибири музыкальный максимализм всегда существовал. Там надо было быть... Есть такое выражение. Первый в мире, второй в Сибири. Знаете, вот сибиряки как бы в смысле идейного... такого опережения шли намного раньше исторически остальных стран мира. И вот, Алексей, ваша передача не только старая была, но по завороту такому идеологическому замес был настолько крутой, что она вряд ли выдержала бы 23 года, скажем, на местном радио.
Да, конечно, конечно. Но, Сева, и нельзя сказать, что и здесь все было гладко. Нет. Приходилось отбиваться чуть ли не каждый год.
Знаете, я хотел бы начать с идеологических предпосылок. Вот вы эмигрируете из России в 73-м году. Да? В 73-м году, ну, может быть, бигды, там, музыка больших оркестров отжила, но, в принципе, как бы в стране, ну, там, немножко дальше Колтрейна ушли, там, Эрик Дольфи где-то на этом уровне, прогрессивный, там, бибоп. И... Каким образом сложилось так, что вы, приезжая в Англию, скажем, через уже 1.5-2 года, начали, грубо говоря, по-уличному гнать такой вот максимализм, такой оголтелый совершенно модерн?
Сева, в то время на BBC, сразу надо сказать, что это была другая организация, не такая организация, каковой BBC является сейчас. В то время на BBC существовала теория, которая называлась «Пушкин». Что же это за теория? Значит, если на какой-то службе появлялся человек, который что-то умел делать, то, что не умеют делать другие, то в таких случаях говорили, вот Пушкин явился. И для такого Пушкина устраивали программу, расчищали каким-то образом, организовывали место в эфире для того, чтобы дать возможность Пушкину делать эту программу. Сейчас, конечно, речи быть не может ни о каких Пушкинах. Какой бы Пушкин ни явился, он все равно будет переводить новости и
делать... Мы не станем...
И это, конечно, веяние времени. Мы все понимаем, что сейчас речь идет о колоссальных экономиях, о том, что минута времени дорого стоит и так далее, и так далее. Но вот в то время была такая теория. И когда я попал на BBC... Я помню, что меня сразу попробовали в нескольких, так сказать, ипостасях. Ну, я мастер спорта Советского Союза, меня послали там делать
спортивное
обозрение с Уимблдона, там еще откуда-то, с футбола. И в то же время, совершенно случайно, неожиданно, значит, я сам пошел на концерт, и как любитель музыки в то время, 74-й год, это было время, когда... поднимался джаз-рок высокого класса. Если вы помните, такие группы, как «Чикаго», угу. «Кровь, пот и слезы», и даже «Прогноз погоды», «Weather Report».
Да.
Да. И вот я, когда приехал в Лондон, я был, конечно, потрясен этими гигантскими событиями. И Махавишну, Джон Маклохлин, и Жан-Люк Понти. И они устраивали гигантские концерты в Альберт Холл, в Royal Festival Hall, на которые собирались по несколько тысяч человек. И это было, конечно, захватывающее зрелище. Вот. И каким-то образом кому-то нужно было заполнить эфир на 3-4 минуты, и меня попросили просто сделать заметку. Я написал заметку о концерте. По-моему, это был концерт Херби Хэнкока, на котором я просто был. И начальница службы, Мэри Ситтон-Уотсон, она усмотрела в этом, что здесь у этого человека что-то есть.
От Пушкина.
Ну, да, чего-то. Во всяком случае, неподдельный интерес. И она меня пригласила к себе, и мы с ней поговорили, и я ей сказал, да, что я вот всегда интересовался джазом, что у меня была коллекция джазовых пластинок и так далее, и так далее. И она мне предложила сделать программу. Вот, собственно, так все и началось. И с тех пор джазовая программа была в эфире, притом она с каждым годом отвоевывала себе все больше и больше времени. Все это начиналось, по-моему, с 10 минут, потом с 15 минут и больше, больше. И было одно время даже, когда в эфире было две джазовые программы. Одна была авангардная, а вторая программа джазового мейнстрима.
Да, но партизанские методы наши, они у нас всех в крови сидят. Я тоже, когда начинал свои эти рок-диверсии, я тоже начинал их с невинным видом, конечно, ставил на пол. Поэтому пилотную программу, которую вы делали для Мэри Ситн Уотсон, вы, видимо, сделали тоже удобоваримой.
Совершенно верно. И удобоваримой, и сознательно, со сладкой, с хорошей музыкой, и все. Но я вам хочу сказать, что не все было, конечно, гладко с той же Мэри Ситн Уотсон. Я могу рассказать об эпизоде, когда я сделал программу о немецком оркестре, он назывался Free Big Band, Big Band свободного джаза, и, значит, там были такие эпизоды, когда 20 человек одновременно дуют в саксофоны, в трубы, там, бьют в барабаны, в общем,
кто куда.
Да, кто куда.
Это вроде настройки перед началом оперы.
Но надо было понимать, зачем и как это делается. Это было особое время. Это было время, значит, конец 70-х, когда так называемый свободный джаз начал утверждаться в Европе, он получил свое лицо, и когда люди получили возможность играть все, что хотят, не играть по нотам, не играть красиво и гладко, а в этом вот был колоссальный вызов.
Ну, это был деконструкционный, да, период деконструкции.
И вот я сделал программу об этом оркестре, он назывался Globe Unity Orchestra, то есть оркестр глобального единства, вот, в котором были музыканты и англичане, и немцы, и голландцы, и все, такие авангардисты все. Я сделал эту программу, и она вышла в эфир. И на следующее утро я прихожу на BBC.
На работу.
На работу иду, к 10 часам прихожу, значит, выхожу из лифта, открываю дверь в коридор, чтобы... и тут я вижу, что с дальнего конца коридора на меня с выпученными глазами бежит Мэри Ситн Уотсон.
Она начальница была русской службы.
Да, была начальница. Она, значит, бежит ко мне, поднимает руки, лицо покрыто красными пятнами, и она мне кричит: «Destroy this tape! Уничтожьте эту ленту!» Так что...
Ну, кстати, ваш рассказ звучит гимном Мэри Ситн Уотсон, потому что английская терпимость как бы не знает предела.
Да.
Русский начальник просто бы затоптал эту ленту ногами и заодно бы уволил ее составителя. А вы после этого инцидента прожили еще в рамках программы около 20 лет.
Но, Сева, надо сказать, что я сразу и давно сформулировал принципы, на которых эта программа должна строиться. Я с самого начала решил, что я ни в коем случае не буду аудиторию развлекать. Скажу сразу, почему. Не забудьте, что это было время колоссального глушения BBC, когда была дорога каждая минута. И я подумал так, что уж раз уж глушат, так нет смысла играть красивые мелодии. Нужно людям рассказать о том, что здесь происходит. И вот рассказать для той же самой Сибири, которая всегда была впереди. И им-то это было особенно интересно узнать, что происходит здесь в этом плане. Вот почему я говорю, что я дал себе слово не развлекать аудиторию.
Ну, одно из таких происшествий музыкальных, конечно, это было происходящее за каменной берлинской стеной в Восточной Германии, концерт Ганелина Тарасова Чекасина. Это то, с чего начиналась ваша параллельная деятельность. Но сейчас несколько звуков вот из того легендарного времени. Thank you. Алексей, я не случайно сегодня привел события 1974 года, пуск в ход хлопкового завода, присвоение Минску звания города-героя и так далее. Это тот культурный фон, на котором происходили или начинались ваши передачи. Теперь представим себе среднего сотрудника BBC, который оторвался от того культурного фона, о котором я говорил, и приезжает сюда с таким колоссальным перепадом давления, и, приходя на работу, слушает вашу передачу, какие у него могут вызвать эти звуки реакции. То есть вы от своих могли настрадаться гораздо больше, чем от врагов.
Конечно, сотрудники, многие сотрудники возражали. Возражали открыто, что было замечательно, но возражали и анонимно, то есть писали. Писал, вот, например, был такой чудный человек Олег Клинчевский.
Как же, которого, кандидат технических наук.
Да, которого я глубоко любил и уважал. Он мне был действительно дорог и мил, и так был замечательный человек. Но вот он писал начальству, значит, письма против этой самой джазовой программы. И он был честным человеком. Почему я хочу сказать? Почему он был честным человеком? Потому что я уже знал, значит, когда Олег вдруг без всякого предупреждения, без всякой подготовки, прекращал со мной здороваться и разговаривать, я знал, что он написал писулю начальству против этой джазовой программы. Притом его не устраивало все. Его не устраивала терминология. Что такое Big Band? У него это вызывало ужас какой-то. Что такое Bebop? Он категорически возражал против всех таких вещей. Но в защиту англичан можно сказать следующее. Да, это люди, которые могут объективно посмотреть и оценить события и вынести свое решение. Я не могу забыть Александра Павловича Левина.
Его никто не может забыть, Алексей.
В конце 70-х, это было в 78-м или в 79-м году, русская служба подверглась такому полному детальному обзору выпуска всех программ. Это делается периодически. Каждые 4-5 лет берутся 3 дня. Весь выпуск службы за 3 дня переводится с русского на английский. Этот материал раздается каким-то там специалистам на оценку. Они пишут свое заключение. После этого комиссия собирается и решает, что тут хорошо и что плохо. И вот в конце 70-х был проделан такой обзор. И джазовая программа как раз туда попала. И Александр Павлович написал. Это было результаты, ведь отчет публикуется на BBC и вяжется. И, значит, он написал такую вещь, что он сам не сторонник джазовой музыки, он не знает, что это такое. Эта музыка не вызывает у него никаких, не знаю, там, эмоций и так далее. Но если уж у нас должна быть джазовая программа, то делаться она должна именно так, как делает ее Алексей Леонидов. С теплом, с понятием информационно и так далее. Но я уж эпитетов не помню. То есть я что хочу сказать, что если сама программа и сама музыка вызывала какие-то возражения, да, то вот форма ее подачи и так далее возражений не вызывали. И можно было спорить о том, нужна ли такая программа BBC или не нужна. И мне всегда удавалось перед начальством эту точку зрения, ну, не знаю, выстоять или отспорить, или убедить их в том, что BBC – уникальная радиостанция. BBC не должна делать того, что делают все остальные. Если вы хотите слушать джазовую программу, мейнстрим или традиционного джаза, ради бога, настраивайтесь на программу Виллиса Канавера. Ее не глушат, она идет хорошо, ее чисто слышно.
Вы имеете в виду «Голос Америки»?
«Голос Америки». Если вы хотите слушать то-то, вот настраивайтесь на другую программу. Но такой программы, какая есть у BBC, не будет нигде. Что поняли наши радиослушатели?
Ну, кроме того, на Западе есть некоторая традиция терпимости. Я сегодня перечитывал статью о Стравинском. 909 год. Стравинский приезжает по приглашению Дягилева и пишет для балета сначала «Жар птицу», а потом «Весну священную». На «Весне священной» была драка. Аристократия просто подралась, потому что такое возмущение было у одних, такой восторг у других. Настолько это вообще крышу, как сейчас здесь говорят, всем свихнуло немножко, что И тем не менее, уже год спустя это все исполнялось, и раскол публики был полнейший. То есть была такая чудовищная драка по поводу этого, чисто на эстетических как бы позициях. И поскольку есть история такая, культура здесь, то все понимают, что если ты что-то тебе это неприемлемо и вызывает сильную реакцию, то это не значит, что еще нужно запрещать.
Совершенно. Я упомянул этот самый оркестр глобального единства, в котором играли тогда такие музыканты, как Эван Паркер. Ну, кем был Эван Паркер в 1974 году? Начинающий музыкант. Сейчас Эвана Паркера открыто называют гением. Я хочу сказать, что вот эта программа, она, линия, которая была занята, она оказалась совершенно правильной. Она себя оправдала и подтвердила. Та музыка, которую я начал освещать 20 лет назад, она сейчас выстроила себе большую, надежную нишу. Создался совершенно новый жанр музыки, у которого есть, пусть небольшая аудитория, ее не сравнить ни с роком, ни с джазовой музыкой, но эта аудитория есть. Эта музыка очень передовая, очень интересная, с массой новых идей. Эта музыка экспериментальная, это музыка будущего.
И настоящего.
И настоящего уже, да.
Алексей, в нашей беседе мы сейчас должны сделать небольшой перерыв, потому что я кое-что должен пояснить слушателям. В рамках перестройки бибисейской мы теперь выходим не два раза в эфир, то есть один раз живьем, как сейчас, завтра, скажем, в воскресенье в повторе, но еще в понедельник, но в уполовиненном виде. Ну, так уж эфир нам выкроили, что осталось только полчаса, не целый час, не 55 минут, как обычно. Поэтому взгляните на календарь. Если на календаре написано «суббота», не обращайте внимания на то, что я говорю, или «воскресенье» тоже пропустите мимо ушей. Но если на календаре написано «понедельник», приготовьтесь с нами прощаться, потому что в понедельник для понедельничного слушателя здесь наступает конец. Поэтому с понедельничными людьми мы прощаемся, а вы субботние и воскресные ждите. Мы сейчас к вам вернемся после музыки. Поет Билли Холидей, поет надрывно, надсадно, похоронно, и песня называется «Don't Explain», «Не объясняй».
Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Fire, don't explain what is there to gain. Skip that lipstick, don't explain. So completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy.
Мы продолжаем беседу с Алексеем Леонидовым, потому что пришла телеграмма скорбная, скупая, о том, что джазовая программа пала смертью храбрых. Мы ее сегодня провожаем в последний путь. Последняя джазовая программа выйдет после сего оборота. В нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что Леонид Владимирович нам напомнит юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
С удовольствием. 4 апреля 1147 года, 850 лет назад, было первое упоминание о Москве в монастырских хрониках. В тот день к князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий, как сказали бы сегодня, устроил прием в Москве. Дата 7 сентября, ныне отмечаемая как годовщина, вероятно, произвольна. Ну, а на самом деле, конечно, Москва существовала и задолго до 4 апреля 1147 года. 31 марта 1727 года, 270 лет назад, скончался человек, которого иногда называют величайшим ученым всех времен и народов, сэр Исаак Ньютон, по-английски Ньютон. Не буду говорить о законах механики, законах Ньютона, о дифференциальном исчислении, о спектральном анализе белого света. Это вещи общеизвестные. Менее известно, что сэр Исаак, это рыцарское звание сэр, он был удостоен его в 1705 году, писал также богословские трактаты, например, «Размышления о пророчествах Даниила и об апокалипсисе святого Иоанна». Много лет был директором монетного двора британского королевского. В 1703 году его избрали президентом королевского общества, так называется в Англии Академия наук. Исаак Ньютон прожил 84 года. Родился он в селении Вулсторп, рядом с линкольншинским городком Грантом. Легендарная яблоня, падение плодов, с которой якобы навело юного Ньютона на мысль о земном притяжении, находилась именно в Грантаме. Этот же городок, к слову скажу, родина Маргарет Тэтчер. Из-за своего трудного сиротского детства или от чего другого, но в жизни Исаак Ньютон был нервным, резким, неуживчивым человеком, часто считавшим других ученых своими врагами и завистниками. Врагами числились, например, Роберт Гук и Вильгельм Лейбниц. 30 марта 1917 года, 80 лет назад, Временное правительство предоставило независимость Польше. На прошлой неделе я напоминал, что оно также в первые дни своей деятельности предоставило независимость Финляндии и отменило в России смертную казнь. Если бы не большевистский переворот, была бы Россия давно уже демократической страной. Но, как выразился нынешний ленин-сталинец Геннадий Зюганов, история не знает сослагательного наклонения. Большой теоретик. Теперь две даты подряд с интервалом в трое суток. Одна из этих дат хорошо знакома людям старше, скажем, 25. 3 апреля 1917 года, 80 лет назад, в Петроград через Финляндию вернулся Ленин. Февральская революция застала его в Швейцарии, но Германия, воевавшая тогда с Россией, любезно предоставила Ленину и его сообщникам опломбированный вагон, в котором они проехали через германскую территорию. Большевики из Петроградского совета устроили Ленину шумную встречу, подогнали броневик, с которого он и произнес речь. Об этом без конца рассказывалось в книгах по истории, в школьных учебниках, в радиопередачах, кинофильмах и так далее. Теперь вторая дата. За три дня до Ленина, 31 марта 1917 года, в Петроград вернулся после 37-летнего отсутствия патриарх революционного движения в России Георгий Плеханов. Ему была устроена встреча куда более восторженная. Плеханова приветствовала громадная толпа народа. Ну вот только броневика не было. И вот этот факт, что Плеханов вернулся в Россию за три дня до Ленина, нигде не упоминался. Дело в том, что Плеханов не соглашался с пораженческой политикой Ленина в мировой войне. А немцы знали, что Ленин пораженец, и не зря провезли его в Россию через свою территорию. Плеханов считал возможным и даже нужным поддерживать Временное правительство, ибо видел, что оно ведет Россию к демократии. Ленин сразу же заявил никакой поддержки Временному правительству и стал готовить переворот, первая попытка которого была сделана в начале июля. Она сорвалась, и Ленину пришлось скрываться. В результате Плеханов из учителя и основоположника быстро превратился для большевиков во врага. Красногвардейцы кричали, что он враг народа. Это знакомое по сталинским временам определение, оказывается, придумал не Сталин, а Ленин. И применил к бывшему наставнику и соратнику, что тоже было характерной чертой сталинского террора. На эту же неделю падает еще одна сталинская дата. 3 апреля 1922 года, 75 лет назад, пленум ЦК РКП избрал Сталина генеральным секретарем ЦК, как тогда говорили, генсеком. Известно, что Ленин, уже разбитый прогрессивным параличом, спохватился и пожаловался, что Сталин, мол, став генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Но было уже поздно. 4 апреля 1942 года, 55 лет назад, погиб в лагерях или, может быть, расстрелян один из талантливейших довоенных публицистов Михаил Кольцов. Он был родным братом не менее известного карикатуриста Бориса Ефимова. В мемуарной книге «Люди, годы, жизнь» Илья Оренбург рассказал, как он, вернувшись в Москву из Парижа в 1937 году, зашел в редакцию «Правды» к Кольцову. Тот изменился в лице и шепнул Оренбургу: «Что вы наделали? Зачем вернулись? Разве не знаете, что тут делается?» Кольцов, видимо, понимал, что его скоро, как тогда говорили, возьмут. И в 1938 году взяли. Судил его судья-палач Василий Урлих и приговорил к 10 годам без права переписки. Обычно это означало расстрел. Но Кольцов, видимо, был отправлен в лагеря, где и погиб при неизвестных обстоятельствах. Дату его гибели я даю по краткой литературной энциклопедии. Однако Роберт Конквист, например, указывает в книге «Большой террор», которую я в свое время перевел на русский язык, дату 49-й год. Кто знает, кто может знать.
Спасибо, Леонид Владимирович. У нас сегодня взгляд в прошлое такой грустный. Вы когда упоминали Ньютона, там есть, я тут недавно что-то перечитывал по этому периоду, там есть любопытные подробности того же периода ученый, который изобрел логарифмическое исчисление, я не помню его сейчас имя, но тот с восторгом писал об этом, потому что ему через логарифмическое исчисление удалось растолковать цифру зверя, число зверя 666. Да,
да, это да, логарифмическое число, да. Я сейчас не могу точно сказать, о ком вы говорите. Может быть, это как раз
в общем, бог с ним.
Роберт
просто,
Гук.
Да, здесь просто связь Священного Писания и науки, которую они зарабатывали, потому что они все время держались, так сказать, с духовных своих корней неотрывно.
Ньютон считал себя в первую очередь богословом, да. Естественно, а уж затем там физиком. Ну, конечно, конечно. Он же и конечно, он все считал основано на божественной воле, но он просто видел, что есть в этом какой-то порядок, какие-то законы, и он с удовольствием эти законы подмечал и излагал.
Мы возвращаемся сейчас к нашей теме, к завершению 23-летнего исторического цикла. В течение всех этих лет на волнах BBC каждую неделю звучала джазовая передача Алексея Леонидова. Передача по стилю, многим казавшаяся крайней, многие из которых были не согласны или даже находились в прямой оппозиции, и тем не менее она успешно просуществовала все эти годы. Сейчас, Алексей, сегодня мы подводим, конечно, краткие часовые там, и 55-минутные итоги огромного труда, который вы провели за это время. Что вам вспоминается? Вот здесь, конечно, две надо нам линии сегодня упомянуть. Крупных музыкантов, которых вы видели, западных, и людей, на которых, я знаю лично многих людей, на которых крайние ваши музыкальные идеи оказали непосредственное воздействие, и жизнь которых в каком-то смысле даже материально изменилась, то есть она приняла ощутимо зримые другие координаты. Вот, может быть, там пару примеров из этого.
Да, Сева, конечно, тот факт, что я был ведущим джазовой программы, дал мне возможность познакомиться с очень многими людьми. Одна из первых встреч была с выдающимся человеком, продюсером фирмы «Импалс», Бобом Тилем, который, как вы помните, когда вы еще были в Советском Союзе, фирма «Импалс» начала выпускать совершенно потрясающие пластинки, записи Джона Колтрейна, Арнета Колмана, опять-таки такую по тем временам очень авангардную музыку. Ну, и в каталоге этой фирмы были, конечно, пластинки Дюка Эллингтона и более не менее традиционных музыкантов. И вот, оказавшись на Западе и, наконец, получив доступ ко всем этим потрясающим пластинкам, вдруг мне представилась возможность встретиться с Бобом Тилем. Он был в Лондоне, и я ему, значит, позвонил и сказал, что я вот ведущий джазовой программы, И я его пригласил на интервью к нам, конечно. И тут произошел совершенно потрясающий эпизод в моей жизни, который мне раскрыл глаза на многие вещи. Пришел Боб Тиль, очаровательный, милый человек, среднего роста, со своей женой, которая оказалась очень интересной певицей, Тереза Брюер, ее фамилия. Она пела в Нью-Йорке в те времена. И я помню, что в то время каждый человек, каждый сотрудник BBC, который кого-либо приводил на интервью, должен был сказать ключевую фразу, что, значит, оплата за интервью составляет 12 фунтов. Имеется в виду, что вот BBC платит за интервью 12 фунтов. Это была, конечно, чисто символическая плата. И многие люди, которые приходили сюда давать интервью, им эти деньги были не нужны, потому что у BBC было такое сильное реноме. Это было настолько престижно дать интервью BBC, вот, что на эту мизерную сумму денег никто не обращал внимания. Ну и когда я, наконец, их встретил в BBC, провел вовнутрь, привел их в клуб и там купил им там напитки какие-то перед интервью. И тут я, значит, произношу ключевую фразу. Я говорю, вы знаете, что плата за это интервью составляет 12 фунтов. На что, значит, улыбнувшись, Боб Тиль мне говорит, ничего, мы заплатим.
Это прекрасно. Слушайте, но все на свете относительно. Вы говорите, 12 фунтов, это, конечно, такие были ничтожные деньги, что было неудобно говорить.
Да, было стыдно.
Таким артистам. Но все относительно. В 66-м году, когда я приехал в Англию, в группе с такими писателями, как Вениамин Каверин и Борис Слуцкий, советское посольство тогда в виде исключения разрешило, чтобы BBC их проинтервьюировало. И русская служба BBC сделала с ними интервью. Тогда тариф был еще меньше, чем при вас. При вас было 12 фунтов, а тогда было 10 фунтов. Вы себе не представляете, какое было счастье, что вот они получили дополнительно десятку. Потому что мы все, каждому участнику группы, выдали от щедрот советских 6 фунтов и 11 шиллингов. Еще выдрали с них 2 шиллинга и 6 пенсов на венок для Карла Маркса.
Ну уж тогда и я свою историю тоже расскажу. 62-й год, город Гуль. Я молодой штурман, помощник капитана, с 2 матросами по городу хожу.
Английский город Гуль.
Ну, английский город Гуль. Заходим мы, и там стоит однорукий бандит. Это игральная машина, игральный автомат. И все в него опускают там по шиллингу, и он все сжирает. Сжирает. И я просто дедуктивным методом понимаю, что машина же настроена на то, что она время от времени что-то выдает. Я же нельзя без конца пожирать деньги. Я такой выбрал момент, подошел, опустил свой шиллинг. Ну, для моряка шиллинг — это были огромные деньги.
Потому что там я думаю, что машина принимала сикспенсы. Вы просто уже забыли.
Нет, это, по-моему, шиллинги были.
Я думаю, сикспенсы.
Ну, неважно. Надо было 3 суток там в море болтаться за эту копейку. Короче, я опустил одну, и она ее съела. И у меня прямо душа так в пятки опустилась. Но я думаю, ну черт с ним, была не была. Еще одну серебряную достал монету и опустил. Машина заурчала, что-то в ней какие-то кишочки там заездили. И потом изрыгнула.
Все шиллинги, которые съела, давала остались.
Там было чуть больше фунта денег. Но для меня это казалось такое колоссальное сокровище. Мы разделили там с матросами, гуляли целый день на эти деньги. А вы говорите, 12 фунтов — это ничто.
Сева, что касается вашего второго вопроса, то вот я уже говорил о том направлении, которое я избрал для этой джазовой программы. И вот здесь вот я получил самое большое удовлетворение. Почему? Потому что, как вы знаете, в Советском Союзе в те времена при железном занавесе было дико трудно получить информацию. Любую информацию, будь то, не знаю, живопись, литература, музыка, все что угодно. Вы помните, как мы доставали или приобретали эти джазовые пластинки на черном рынке, платили огромные деньги.
Какие-то студенты-негры там возили через Швецию.
Совершенно верно. И то время было временем, когда советские музыканты копировали иностранцев. У всех были свои кумиры. Все играли под кого-то. Кто-то играл как Стэн Гетц, кто-то играл как, я не знаю...
Снимали, называется.
Да, снимали.
Снимали один к одному.
Кто-то играл как Кути Вильямс, кто-то играл как, не знаю... Кто...
Ну, неплохо, да, для школы, почему же нет?
И все было нормально. Мы слушали эту музыку, и нам очень нравилось. И восходили такие музыканты, как Геннадий Гольштейн, который играл лучше Чарли Паркера, а Костя Носов играл лучше, чем, не знаю, любой другой западный трубач и так далее. Но в России не было одного. В России не было оригинальных музыкантов. То есть музыкантов, которые своими творческими усилиями создавали новое в музыке. И вот на конец 70-х, как раз конец 70-х оказалось таким временем, когда в России начали подниматься или откуда-то браться вот эти вот оригинальнейшие музыканты с новым видением, которые играли музыку, которую не играл до них никто. В первую очередь, это, конечно, трио Ганелина. Сергей Курехин, Анатолий Вапиров. Сейчас имен можно называть очень много. И вот именно этим стал знаменит и ценен советский джаз. Не те, кто копировали американцев, потому что как ни копируй, лучше негра бибоп все равно не сыграешь.
Ну так, да. Негры не настраиваются, это, у нас говорили.
Да. Это ж мы знаем. И только те, кто мог предложить что-то свое, попадали в историю или творили историю своими руками. И вот здесь, в этом как раз фокусе, и сошлись джазовая программа BBC и новое, все новое, что было в советской джазовой музыке.
Ну, волны этих музыкантов, эта вся энергетическая волна как бы отражается теперь в обратную сторону. Я недавно был на проведенном вами здесь таком фестивальном концерте, где выступал оркестр московских композиторов, где была представлена целая плеяда вот этих музыкантов. Уже некоторые убелены сединами, там уже прошло 10, там, может быть, или 15 лет. Они уже ветераны, уже, так сказать, люди, известные в своей сфере во многих странах.
Совершенно верно. Вот, например, вы видели волторниста Аркадия Шелклопера.
Да. Блестящий. Да.
Просто это человек, за которого лучшие музыканты на Западе просто бьются, хотят с ним играть. И таких музыкантов сейчас в России...
Но здесь, видимо, еще слилась струя нашего крепкого консерваторского подхода, где верят еще, так сказать, и считают нужным настоящее профессиональное образование.
Совершенно верно. Россия или Советский Союз бывший, или нынешняя Россия в этом смысле совершенно уникальна, потому что до сих пор ни одна другая страна не дает такого технически грамотного подхода к музыке, не дает такой системы музыкальных знаний, какие дает любая консерватория в России.
То есть есть, конечно, джулиардская школа.
Ну, там, конечно, да. Но это все не то. Это все делается легко, это все делается играя.
И они потом идут как бы по джазовым канонам. То есть они клепают замечательные копии известного,
совершенно
существующего
верно,
уже.
Да, совершенно верно. Но оригинальных музыкантов очень мало. В то время как именно в тот год в России создалась целая оригинальнейшая школа. Школа, которая распространялась от Москвы и Ленинграда до Прибалтики, до Новосибирска.
А вот с Арчи Шепом не приходилось встречаться случайно?
С Арчи Шепом приходилось, но очень поверхностно только. А я вот сейчас скажу, Сева, почему вот эту вот пластинку Арчи Шепа, мы, наверное, ее заведем, угу. Да? Почему я ее выбрал сегодня? Честно говоря, это дань вам.
Так.
Сейчас скажу, почему.
Молчу.
Потому что мы с вами встретились в Риме. В каком году?
Это был 76-й. Где-то февраль 76-го.
Так недавно.
Февраль 76-го.
Да.
И что же мы с вами решили делать?
Пойти куда-то на концерт.
Арчи Шепа.
Да.
И вот мы пришли на концерт Артишопа, а концерта не было.
Не было.
Да, помните, нас встретила какая-то заведующая джаз-клубом, очень извинялась, сказала, что вот мы отменили и так далее. Mm-hmm. Да?
Да.
А вот я вот принес сейчас пластинку, которую Артишоп записал именно в то время, в тот самый год.
Да.
Да, вот что мы пропустили.
То есть мы пришли, концерта нет, а в это время Артишоп записывается.
Да, немножко позже, да.
Ну что ж, послушаем. Блестящий звук вообще, замечательно играет, сладко.
Все, да. С Артишопом нет, у меня не было никаких тесных отношений или знакомств. И скажу почему сразу, потому что я очень хорошо и очень близко знаю его в прошлом ближайших соратников. В первую очередь Сесила Тейлора и Билла Диксона. Эти люди в 1964 году, у них был так называемый «Нью-Йоркский квинтет». Они были все молодыми, они были все очень злыми, очень воинственными неграми, и Артишоп был вот одним из таких людей. Хочу вам сказать, что он не только музыкант, он поэт и он драматург, он пишет, он писал пьесы. И все пьесы, конечно, остросоциальные, острополитические, об угнетении черных и так далее. Но это только одна сторона медали. Скажу вам, почему я не стремился никогда к знакомству с Артишопом. Потому что в самом начале 80-х годов, когда я начал, вот, когда у меня появилась фирма грамзаписи, я начал заниматься этим делом, конечно, мне всегда хотелось сделать с ним пластинку и так далее. Но был такой момент, когда в Лондоне выступал Артишоп, я познакомился с его ударником, Джарвис, такой ударник совершенно потрясающий. И в разговоре с ним я, значит, выяснил, что они живут в каком-то общежитии. Я ему сказал: позволь, подожди, но как же Артишоп, вы же выступаете, вот у вас большая аудитория, как может Артишоп жить в каком-то общежитии? Он говорит: нет, нет, ты не путай, это мы живем в общежитии. Артишоп живет в гостинице «Хайд Парк». Значит, номер в этой гостинице стоит, ну, я не знаю,
сколько. Доллары 250.
Да, наверное, в день.
Одно время это был самый дорогой отель,
да,
в Лондоне.
Значит, вот Артишоп живет в этом отеле, а его музыканты живут в общежитии. И опять-таки во время этого самого разговора я выяснил, сколько Артишоп им платит. Страшно называть эту сумму. Ее не хватает, чтобы прожить день нормально.
Ну, как те 12 фунтов
в день. Да, мы называли
сегодня. Да, 12 фунтов в день. Так что уже только это меня немножечко насторожило, и я решил не вступать в близкое знакомство с Артишопом.
Коротко надо бы спросить ваше впечатление. У вас, конечно, многолетняя связь со слушателями в России, и я знаю, что для многих эта передача значила и значит много. Как вообще вы себе видите, как они все это дело переживут? Понятное дело, что жизнь идет вперед, и все замнется, там, затопчется.
Ну, я знаю, что, конечно, для некоторых слушателей это будет очень тяжелым ударом. Ну, вот, например, такая слушательница у нас есть, Люба Панченко, она слепая. Она слушает все программы и очень часто пишет. спишет о своих впечатлениях, от музыки, спишет свои мнения о программах и так далее. Вот для таких людей, как она, или для такого человека, как Вячеслав Мурин, который в Новосибирске встает в 3 часа ночи, чтобы слушать эти программы, или, скажем, для Юрия Мордвинкина, который слушает их в Израиле, и для многих-многих других, это будет, конечно, тяжелый удар. Но, с другой стороны, я знаю, что очень быстро все это забудется. Это радио. Радио живет по своим законам. И через 2-3 месяца об этом уже, наверное, никто не вспомнит. Но, с другой стороны, не надо думать, что так уж все плохо, так уж ужасно. У BBC будет своя джазовая программа, то есть она есть. Со следующей недели она начнет выходить, эта программа. Программу будет вести Джеральд Вуд. Это будет программа, насколько мне известно, это будет программа мейнстрима, то есть такого усредненного такого джаза. А Алексей Леонидов будет делать свою программу современного джаза один раз в месяц. Так что это не полное прощание. Вот, но...
Мы сегодня начали с Дюка Эллингтона, потому что Дюк Эллингтон умер как раз за месяц до рождения джазовой передачи. Я тогда еще был в России, вы уже здесь начали вести. Вкратце, я хотел бы им и закончить, но вкратце несколько слов о той музыке, которая прозвучит в заключении.
Сева, вы принесли совершенно потрясающую пластинку сегодня, которая называется «Королевская сюита». У этой пластинки есть совершенно невероятная история, которая раскрывает Дюка Эллингтона как никого другого. Дюк Эллингтон в 65-м году, по-моему, был в Англии с концертами, и на его концерте присутствовала королевская семья. И после чего королева пригласила его, значит, к себе на прием. Она была совсем юной тогда девочкой. Вот. И, значит, Дюк Эллингтон к ней пришел. И он был настолько глубоко тронут обращением с ним, отношением к нему королевской семьи, тем, как они понимали или поняли его музыку. Он написал сюиту, которую назвал «Королевская сюита». И Дюк Эллингтон за свои деньги собрал оркестр свой, снял студию, записал эту сюиту, изготовил пластинку в одном единственном экземпляре и отправил ее в британской королеве.
Вот эту музыку мы вам сейчас и сыграем, но, конечно, с того единственного экземпляра мы переписали ее на ленту в копии. Мы прощаемся с вами, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Дюком Эллингтоном заканчиваем. До свидания.